Лора Брэдфорд. Кто выиграет войну? Почему все наши разговоры заканчиваются скандалом? Возмущенно говорил Джон. Ведь я только спросил, куда ты хочешь пойти пообедать? И речи не было о том, кто из нас контролирует ситуацию. Не хочешь в клуб Энди, потому что боишься, что мы засидимся там допоздна? Может, пойдем в Молочную Королеву, как послушные маленькие детки? Муж вышел из дома, громко хлопнув дверью. Ну что ж, возможно, я действительно была слишком напористой, но решила, что имею такое же право контролировать ситуацию, как и Джон. В течение 4 лет нашей семейной жизни я постоянно напоминала ему о своих правах. Кроме того, Джон не понимал, как ужасно вылезть из постели после всего 4 часов сна. Когда мы ходим к Энди, то обязательно засиживаемся там допоздна. Жизнь была бы намного легче, если бы не Джон. Совершенно ясно, все мужчины невыносимы. Женщины, несомненно, лучше мужчин. Зачем я вышла замуж за Джона? Я по уши влюбилась в этого остроумного и веселого парня. Джон был очаровательным. Когда мы встречались, он произвел на меня впечатление необычным сочетанием манер джентльмена и веселым, даже клоунским характером. Он бежал передо мной, чтобы открыть двери, затем низко кланялся, как актер шекспировского театра, которым он пытался стать. Он относился ко мне с уважением, которого я, как по мне, не заслуживала. Но вскоре после свадьбы Джон стал пить. И очаровательный человек превратился в чудовище. Я пыталась контролировать его, не давать ему пить, чтобы не дать проявиться чудовищной стороне его натуры, но его поведение становилось все хуже. Конечно, я не ангел, но считала, что мое поведение оправдано. В конце концов, мой муж — чудовище. И хотя я предпочитала спокойную, размеренную жизнь, влюбилась именно в Джона. Поэтому пыталась перекроить его в мужчину, который мне нужен. Наши друзья полагали, что мы очень скоро разведемся. Но мы продолжали жить вместе, хотя все вокруг разводились. Может, это наше упрямство, нежелание подтвердить правоту друзей? Что-то удерживало нас вместе, что-то заставляло бояться развода. И потому мы более пристально вглядывались в динамику наших отношений. Думаю, что этим чем-то была истинная любовь. Когда мы поняли, насколько глубоко любим друг друга, начали менять кое-что в своей жизни, чтобы сохранить брак. Сначала изменился образ жизни. Мы прекратили общаться с друзьями, оказавшими на нас дурное влияние. Затем оставили стрессовую работу и переехали в маленький спокойный городок. К моему великому облегчению Джон перестал пить. Я тоже постаралась изменить свое поведение, проявляя больше понимания и сочувствия. Однако я не могла отделаться от убеждения, что мир должен вращаться только вокруг меня. Мы делали все, чтобы оставить скандальное и неспокойное прошлое позади и нацелиться на счастливое будущее. Купили дом и стали созидать семью. Затем у Джона начались проблемы со здоровьем. За короткое время его зрение резко ухудшилось. Потом его ноги потеряли чувствительность, и ему стало трудно ходить. Его неуверенная походка заставляла меня подозревать, что он снова запил. Но Джон утверждал, что это не так. Незадолго до появления на свет нашего сына Джону поставили диагноз «рассеянный склероз». Это неизлечимая болезнь центральной нервной системы. Как раз тогда, когда мы пытались как-то наладить нашу жизнь, этот диагноз поставил под угрозу все, что мы созидали. К счастью, наш сын Денни появился на свет здоровым и сильным. Но у Джона уже появились признаки паралича, очень редкой и наихудшей формы склероза. Вскоре он встал на костыли. Мое сердце обливалось кровью, когда смотрела на него, но я была так эгоистична, что не могла проявить свою любовь к мужу. Кроме того, у меня не хватало на него времени, потому что я заботилась о малыше. В отчаянии Джон вернулся к выпивке. Мой веселый клоун превратился в раздраженного и обиженного шута, который проявлял полное равнодушие к жизни, ставшей для него бессмысленной. В своем отчаянии Джон пытался спрятаться за бутылкой, огрызаясь, если я пыталась утешить его. Я отступила, зализывая раны и осознавая собственную несостоятельность. Мне казалось, что я попала в невероятную ситуацию, поскольку приходилось заботиться о новорожденном и мужчине, впавшем в депрессию. Но я не могла оставить Джона. Понимала, что Денни нужен отец, но у меня не было сил, чтобы справиться с этой ситуацией. Какой выход я могла найти? Пока я лихорадочно искала ответы, познакомилась с очаровательной Мэри, нашей соседкой. Она предложила мне положиться на Бога и дать Ему шанс. Мысль о доверии сущности, которую я не могла видеть, показалась мне странной, но я была в полном отчаянии и потому стала читать Библию, которую Мэри вложила мне в руки. Я небольшой любитель книг, но эта книга захватила меня и уже не отпускала. Мне казалось, будто автор знает и видит меня насквозь, словно умеет читать мои мысли. Казалось, он сам рассказывает мне мою историю, и эта история была не из приятных. Я, наконец, увидела истинную перспективу своей жизни, которая заставила меня капитулировать перед Богом. Я поглощала страницу за страницей и убедилась, что была для Джона такой же плохой женой, каким плохим мужем он был для меня. Может, даже хуже. Несмотря на смущение из-за совершенных мной ошибок, что-то заставляло меня читать эту священную книгу днем и ночью. В ней были ответы на все вопросы, переполнявшие мое сердце. Что я сделала не так? Разве я заслужила это? Что мне делать, чтобы помочь Джону, Денни, самой себе? Ясные и четкие ответы буквально прыгали со страниц. Решения каким-то образом отзывались в моем сердце. Когда я прочитала, что мы должны любить врагов наших и благотворить ненавидящим нас, что-то шепнуло мне: «Это твой план битвы». Я скривилась при этой мысли, глядя на недовольное лицо своего, так сказать, врага. Как обычно, Джон сидел в своем кресле в гостиной с рюмкой в руке, сердито вперев свой взор в пустую стену. Любовь к нему потребует еще больше личных жертв, чем раньше. Но когда я посмотрела на Денни, который мирно играл у ног отца, то поняла, что должна сделать это. Я должна любить Джона, несмотря на его недовольство и гнев. Поэтому я помолилась: «Да, я такая независимая и такая всезнающая женщина», стала молиться о способности любить мужа. Я осторожно выражала свою любовь к Джону, и моим единственным мотивом было самосохранение. Чувствуя мою настороженность, Джон огрызался еще больше. Я поняла, что не должна показывать страха, поэтому стала снова молиться. На этот раз я просила силы и смелости, чтобы вновь завоевать сердце Джона. Я продолжала приближаться к нему с любовью и небольшими выражениями доброты. Сначала он реагировал гневно и подозрительно, но я продолжала действовать в этом направлении. Затем я почувствовала желание хвалить Джона за его силу. Я решила говорить ему слова поддержки хотя бы раз в день. И хотя внешне он отвергал мою похвалу, через несколько недель я увидела трещинки в его защитной стене. Удивительно. Когда я слышала собственные слова похвалы в адрес Джона, то начала ценить его сильные стороны еще больше. Он обладал выдающимся умом, образцовым чувством ответственности за семью и нежно заботился о слабых. Несмотря на внутренний гнев, Джон ни разу не произнес грубого слова в адрес Денни. Он был очень нежным сыном, всегда готовым выслушать его и помочь во всем. Но ограничения, вызванные болезнью, заставляли Джона чувствовать себя неполноценным отцом, мужем и мужчиной. Кроме того, он нес в себе глубокие раны, особенно нанесенные мной. К тому времени я уже понимала, насколько непростительно ужасно вела себя, поэтому не могла обвинять его в проблемах, возникших в наших отношениях. Я начала свою семейную жизнь с ним как отъявленная эгоистка. С удивлением осознала, что именно мое отношение к Джону спровоцировало его пьянство. Пришло время, когда я поняла, что пора отвести глаза от самой себя и излить всю любовь и силу, которыми обладала, на возмещение урона, который нанесла ему. Я ничего не могла сделать, чтобы остановить распространение склероза, но могла любить Джона, несмотря на эту болезнь. Казалось, сердце мужа тоскует по безусловной любви, и хотя он никогда об этом не говорил, в его глазах я могла прочитать вопрос: «Ты по-прежнему любишь меня, хотя я не могу больше открыть двери перед тобой? Будешь ли ты любить меня и дальше, когда болезнь лишит меня последних признаков силы?» Я не знала, смогу ли встретить с достоинством то, что приготовил завтрашний день, поэтому продолжала в молитве просить силы и мудрости. Очень скоро я окружила себя женщинами такой же веры, как Мэри, женщинами, которые знали, как любить мужей. Они научили меня любить Джона. Скоро я почувствовала перемены. Эгоистка во мне умерла. Бог создал из меня терпеливую, верную и любящую женщину, совершенно новое творение. И, проявляя любовь к Джону, я видела, как в нем начинают сиять его самые лучшие качества с такой яркостью, о которой я раньше не подозревала. На создание здоровых отношений ушли месяцы постоянного выражения сострадания и доброты, но мы двигались вперед. Джон перестал пить, а его гнев практически исчез. Ко мне снова вернулся мой забавный клоун. Прошли десятки лет, и с каждым новым вызовом судьбы наша любовь становится еще крепче. Наша битва с рассеянным склерозом продолжается вот уже 30 лет. Но с тех пор, как я познала истинное значение любви, не опускаю руки Джона. Склероз постепенно отнял у мужа способность ходить, сидеть прямо, пользоваться руками и говорить ясно. Но какой бы жестокой ни была его болезнь, она послужила катализатором проявления в отношениях самых лучших наших качеств. Она помогла мне отодвинуть в сторону свои интересы, чтобы ценить человека, за которого когда-то вышла замуж. Любовь дает Джону силы выходить за границы своих возможностей. Он стал отличным мужем и отцом, сильным наставником для людей с ограниченными возможностями и в результате самым инициативным членом нашей церкви. На 35-й год нашей совместной жизни Джон подхватил воспаление легких. Его иммунная система была подорвана, и он не смог справиться с новой болезнью. По мере того, как с его лица исчезали краски жизни, Джон смотрел на меня поверх кислородной маски. Он глазами попросил меня подойти ближе. Я наклонилась, поцеловала его в щеку и прошептала: «Я люблю тебя, Джон». Со слабой улыбкой он произнес: «Я тоже тебя люблю», и умер. Возможно, рассеянный склероз выиграл битву, но в этой войне победу одержала любовь. Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас. Лора прочитала это требование в Библии. Но как любить тех, с кем мы не можем наладить отношения? В этом стихе об этом сказано очень ясно. Делайте им благо. Творите им добро. Когда взаимоотношения днями, неделями, месяцами и даже годами подвергаются атакам негативных слов, эмоций и неблагоприятных обстоятельств, одних добрых слов недостаточно. Чтобы человек поверил, что отношение к нему действительно изменилось, ему нужны дела. Постоянные добрые дела подтверждают изменение сердца. Они свидетельствуют о вере, надежде и любви. Тогда наши близкие не смогут противиться, и их отношение тоже меняется. Есть ли в вашей жизни отношения, в которых вы чувствуете себя дуэлянтом с обнаженным клинком? Хотите наполнить эти отношения новой надеждой, жизнью и дружбой? Тогда творите добрые дела.